Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. У микрофона Самира Казиева. Сразу после новостей программа «Разница во времени».
Радио Свобода. Новости.
Команда инспекторов ООН завершила свою работу на месте предполагаемого использования химического оружия в Сирии и прибыла в субботу в Ливан. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что им понадобится около 2 недель для подготовки отчета перед результатом расследования. Вчера госсекретарь США Джон Керри сообщил, что 1429 человек, в том числе 426 детей, погибли 21 августа в результате химической атаки в окрестностях Дамаска. По его словам, американская разведка подтвердила, что отравляющие вещества однозначно применила армия президента Сирии Башара Асада. Власти Сирии отвергли эти утверждения, назвав их ложью. Президент США Барак Обама заявил в пятницу, что рассматривает возможность ограниченной или, как он выразился, узкой военной операции в Сирии. Ее цель – добиться, чтобы не только Сирия, но и другие страны поняли, что международные нормы по неиспользованию химического оружия должны соблюдаться. При этом президент подчеркнул, что он еще не принял окончательного решения относительно возможных действий в Сирии. Президент Обама сказал также, что Соединенные Штаты рассматривают широкий круг вариантов действий в Сирии, но ни один из них не предусматривает отправку в эту страну американских сухопутных войск. Основной оперативный штаб МЧС по борьбе с паводком работает в Комсомольске на Амуре Хабаровского края. Как сообщил представитель МЧС, в настоящее время паводок смещается вниз по течению Амура и угрожает Комсомольску на Амуре. В Приамурье, Еврейской автономной области и Хабаровском крае остаются подтопленными около 6 тысяч домов. Как заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, с начала паводков в дальневосточном регионе госпитализированы более 3000 человек, в том числе 631 ребенок. По ее словам, для оказания помощи пострадавшим развернуты 4 мобильных госпиталя. По данным Министерства сельского хозяйства, предварительно подсчитанный ущерб от гибели сельхозкультур на Дальнем Востоке в результате паводка составляет 10 миллиардов рублей.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Казахстана в Жамбылской области при столкновении автобуса с грузовиком погибли 10 человек, в том числе один ребенок. 34 пассажира госпитализированы, из них 7 находятся в реанимации. По данным областной прокуратуры, авария произошла сегодня утром на автотрассе Алматы-Ташкент. По обвинению в хищении акций Уржумского спиртоводочного завода в Кировской области задержан бизнесмен, депутат городской думы Кирова Александр Косулин. В заключении он пробудет 2 месяца, пока продолжается следствие по делу спиртзавода. Это уже 5-й арест в рамках данного уголовного дела. С подробностями корреспондент Радио Свобода Екатерина Лушникова.
Бизнесмен Александр Косулин стал уже 5-м арестантом по делу Уржумского спиртоводочного завода. Накануне был задержан владелец предприятия, депутат Законодательного собрания Кировской области Олег Березин. Взяты под стражу эксперты, проводившие оценку акций предприятия. Международный розыск объявлен бывший глава областного департамента госсобственности Константин Арзамасцев. Всем предъявлено обвинение в реализации акций спиртзавода по заниженной цене. Акции были проданы за 98 миллионов рублей. Как считают в Следственном комитете, их реальная стоимость была на 100 миллионов больше. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
В китайском городе Шанхай в результате утечки нашатырного спирта погибли 15 человек, еще около 30 пострадали. Как сообщает агентство Синьхуа, авария произошла сегодня утром в холодильной установке компании, специализирующейся на производстве морепродуктов. На фотографиях, размещенных на сайте одной из местных газет, видны пожарные автомобили на месте происшествия. В Китае довольно часто происходят несчастные случаи на производстве из-за несоблюдения правил безопасности труда и строительных стандартов. Член Верховного Совета США Рут Бейдер Гинзбург зарегистрирует сегодня в Вашингтоне брак однополой пары. Свадебная церемония состоится в концертном центре имени Джона Кеннеди, директором которого является один из молодоженов. Это первый в США случай участия судьи столь высокого ранга в регистрации брака между представителями одного пола, сообщает корреспондент Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. «Разница во времени». Программа, которую ведет Владимир Торц. Шестьдесят лет отделяют нас от холодного лета 53-го. Времени ворошиловской амнистии, падения всесильного Берия, лагерных бунтов в СССР и народного восстания в Берлине. И мы уже немало посвятили передач тем далеким событиям 60-летней давности. Сегодня в рамках нашего цикла «Как у Дюма» еще одна. С моей коллегой Ольгой Эдельман мы сделали ее 13 лет назад. В рамках нашей тогдашней еженедельной программы «Документы прошлого». Вот ее запись из звукового архива «Радио Свобода». Послушайте. Сегодня речь пойдет о феномене холодного лета 53-го. Документальные публикации по истории ГУЛАГа и исследования историков в последние годы позволяют увидеть знаменитую амнистию 53-го и ее последствия как бы в новом свете. Самое известное из этих последствий – это волна уголовного беспредела, прокатившаяся по стране вместе с возвращающимися из лагерей амнистированными уголовниками. Криминализация, как выражается известный исследователь темы Владимир Александрович Козлов, «хулиганизация СССР».
Наш собеседник сегодня – автор статьи об амнистии 1953 года, французский историк Марк Ильи. А читать будем письма во власть. Обращение граждан к Клименту Ефремовичу Ворошилову, сменившему на посту председателя Президиума Верховного Совета СССР всероссийского старосту дедушку Калинина.
Отмечу, что некогда мы уже использовали в наших передачах часть этого эпистолярного ворошиловского багажа. Формально, по должности, Климент Ефремович был первым лицом в государстве. Но, думаю, наши слушатели понимают из последующей истории, что первое лицо формально – это не значит самый главный. Так было и с Ворошиловым. Однако повелось так уж издавна, что первому лицу высшей инстанции, пусть формальной, можно было жаловаться простым людям. Вот ему и жаловались, и писали письма.
Уважаемый Климент Ефремович, мы, рабочие и инженерно-технические работники предприятия «Почтовый ящик такой-то» города Ярославля, обращаемся к вам с большой просьбой принять решительные меры по борьбе с хулиганством и бандитизмом, которые за последнее время в связи с амнистией заключенных приняли небывало наглый размах. К примеру, на протяжении последних 1-2 месяцев в окружности 3 километров от нашего предприятия было известных только нам несколько убийств и грабежей. Как то? Был смертельно избит, изуродован и догола раздет гражданин Трифанов, убита гражданка Чалова, был сожжен проигранный в картами хулиганами барак рабочих, где жило 18-20 семей, было совершено много нападений с целью ограблений в часы, когда рабочие идут с предприятия домой, особенно в дни выдачи зарплаты. Рабочие вынуждены, идя на работу и с работы, особенно в вечернюю и ночную смены, группироваться для безопасности в дороге, что лишает возможности нормально проводить массово-политические мероприятия. Стало небезопасно выйти в магазин вечером в 18-19 часов. Например, 19 декабря 1953 года инженеры Мартемьянова и Мухина, выйдя из магазина в 18 часов 20 минут, отошли всего 30 метров от магазина, как были остановлены и под угрозой ножей ограблены. Грабят в поезде, который курсирует от нашего предприятия до центра города Ярославля. Наглость бандитов увеличивается с каждым днем. В грабежах участвуют даже подростки в возрасте 12-14 лет. Под общую марку начинают хулиганить даже те, кто этим ранее не занимался. Однако никакой активной борьбы с бандитами не видно. В нашем районе, на дорогах, в вокзале, в общественных местах нет милиционерских постов, нет патрулей, а отделение милиции находится по другую сторону реки Волги. Милиция на местах слабо ведет борьбу с бандитизмом, почти бездействует. В силу таких обстоятельств у населения постоянно напряженное состояние, боязнь свободно выйти из дому, в любое время, недоверие друг к другу. Это не только у нас в районе. Такие же безобразия творятся и в городе Ярославле, и в других городах. Мы люди труда, нам чуждо существование за счет наживы, грабежа и насилия, и те, кто этим занимается, не наши люди, им не должно быть места среди честных людей. Примите к ним самые жестокие меры наказания, а убийцам смертельный приговор – расстрел. Просим правительство пересмотреть закон о наказании бандитов, хулиганов и убийц, ужесточив меру наказания вплоть до расстрела, и дать соответствующие указания органам милиции об усилении охраны личности советского гражданина. Город Ярославль, 20 декабря 1953 года. 40 подписей.
Таких писем довольно много. Справедливости ради, надо сказать, что очень много было и противоположных писем с благодарностью за амнистию. Из тех, что я видела, одни были написаны людьми, которых амнистия коснулась лично, родственников освободили или сами амнистированные пишут. Другие письма от людей сторонних, но приветствовавших эту меру. Однако много и таких, какие мы читаем сегодня. Ужесточить наказание, расстреливать хулиганов...
«Дорогой Климент Ефремович, пишут вам земляки из города, носящего ваше имя, Ворошиловграда, и приносим извинения, что отнимем несколько минут времени у вашей плодотворной работы. Не очень приятно обращаться к вам с вопросом, который за последнее время назрел у жителей города. Наш город неузнаваемо вырос, строится много прекрасных жилых зданий, школ, клубов, кинотеатров. На глазах растет материальное благосостояние трудящихся, но наряду с этими замечательными достижениями в городе и области растет бандитизм и хулиганство. Мы знаем, что это пережитки капитализма, как грязь, прилипшая к нашим ногам и мешающая нашему движению вперед. Но рост преступности и его безнаказанность вызывают законную тревогу у жителей города. Наши театры и поздние сеансы в кинотеатрах имеют очень немногочисленных посетителей. Хулиганы безнаказанно грабят, раздевают, избивают пешеходов даже в 7-9 часов вечера. Уже в 7 часов вечера на нецентральных улицах мало увидите пешеходов. Мы считаем, что отношение к этим людям, в большинстве своем молодежь, вскормленная молоком нашей матери Родины, компрометирующая нашу Родину, нашу коммунистическую мораль, тормозящим наше строительство коммунизма, слишком гуманны законы. Они оказываются хозяевами в наших городах, как только чуть стемнеет. Конечно, мы должны усилить воспитательную работу, но ведь коммунистическое воспитание не исключает сурового наказания, и мы, трудящиеся, вправе требовать его применения. Наша милиция, лишенная права даже применения физической силы и оружия к этим бандитам, старается сама избегать их, чтобы не показать свою беспомощность и не быть искалеченными. Мы убедительно просим вынести на обсуждение президиума Верховного Совета более суровые законы для таких бандитов, вплоть до расстрела, наряду с изменниками нашей Родины, так как их поступки, компрометирующие нашу Родину, есть тоже измена. Пусть наш народ потеряет сотню таких людей, недостойных нашего социалистического общества, но это заставит встать на честный путь жизни тысячи. Сотрудники комбината «Ворошиловград Уголь». Всего 38 подписей.
Любопытно и, думаю, отнюдь не случайно, жители Ворошиловграда обращались к Ворошилову, в то время как жители города Молотова бьют челом об аналогичных бедствиях своему Вячеславу Михайловичу Молотову. Несмотря на некоторую разницу содержания посланий, в основе то, что уже упомянутый мной исследователь темы Козлов обозначает как «молотовский синдром», резкий скачок криминализации повседневности.
И обратите внимание, если в письме из Ярославля хулиганство связывали с амнистированными, то ворошиловградские шахтеры про амнистированных не говорят. Наоборот, считают, что хулиганы в большинстве своем молодежь.
Давайте прежде всего посмотрим, какова была официальная реакция на эти письма. Ведь все заявления и жалобы граждан, поступавшие в приемную Ворошилова, рассылали в соответствующие инстанции для проверки, сопроводив письмами на бланках Верховного Совета. К таким пришедшим сверху письмам должностные лица обязаны были отнестись сугубо внимательно и дать ответ по существу.
Министр внутренних дел СССР Круглов Ворошилову 31 декабря 1953 года. Совершенно секретно. В связи с коллективными письмами граждан города Ярославля и Ворошиловграда о большой преступности в этих городах докладываю. При проверке факты, изложенные в заявлениях граждан, подтвердились лишь частично. В ночь на 22 октября 1953 года в поселке действительно был ограблен Трифонов, 28 года рождения, у которого грабители отняли верхнюю одежду, обувь и нанесли ножевое ранение. За ограбление Трифонова арестованы Чунин, 35 года рождения, плотник фабрики «Красный перекоп», несудим, Репкин, 35 года рождения, плотник той же фабрики, несудим, Климов, 35 года рождения, плотник «Центра химстроя». Похищенные при ограблении Трифонова вещи у преступников изъяты и возвращены по принадлежности. По поводу сообщения в письме об убийстве гражданки Чаловой, расследованием установлено, что 6 декабря 1953 года жителями села Долгобой Ярославского района в 250 метрах от села на проселочной дороге был обнаружен вмерзшим в землю труп Чаловой, 1912 года рождения, беспартийной, ранее судимой за злоупотребление по службе. Чалова 3 декабря 1953 года за растрату и пьянство была отстранена от работы буфетчицы столовой Орса. 4 и 5 декабря 1953 года пьянствовала с различными женщинами в селе Долгобой, после чего, будучи в нетрезвом виде, направилась домой. Судебно-медицинской экспертизой установлено, что смерть Чаловой является ненасильственной и наступила в результате замерзания. Произведенным расследованием причин пожара жилого дома в указанном поселке установлено, что пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем жителей этого дома.
Как видим, ответ за подписью Круглова действительно по существу. Он разбирает все конкретные криминальные эпизоды, упомянутые в письме жителей поселка под Ярославлем.
В поселке предприятие «Почтовый ящик» значительно распространено хулиганство. За время с апреля по декабрь 1953 года органами милиции привлечено за хулиганство 24 человека. Со 2 января 1954 года в поселке будет открыт филиал 7-го отделения милиции города Ярославля в составе 9 человек. В связи с тем, что среди жителей поселка распространяются преувеличенные слухи о большой уголовной преступности, на предприятии «Почтовый ящик» проводятся доклады по разъяснению истинного положения с преступностью и принимаемых мерах. Для этого выделено 5 ответственных работников областного управления милиции. В отношении состояния уголовной преступности в городе Ворошиловграде МВД СССР докладывает, что в декабре 1953 года по сравнению с ноябрем количество уголовных проявлений снизилось на 30%. В течение месяца в городе было совершено 36 преступлений, в том числе убийств 1, ограбление 9, краж 10, хулиганство 13. Однако в целом уголовная преступность в Ворошиловграде остается высокой.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Обсуждаем последствия амнистии 1953 года. Уровень хулиганства и уголовной преступности в стране высок, но слухи о волне преступности, идущей вместе с амнистированными, не подтверждаются.
Следует, конечно, задуматься, а насколько правдиво сообщение милиции. Может, они скрывали уровень преступности среди амнистированных? Участвовавший в наших передачах пермский профессор Олег Лейбович не так давно выпустил книгу «В городе М» о послевоенном Молотове Перми. Мы ее уже упоминали в наших передачах. Так вот, одна из глав там посвящена как раз слухам о засилье уголовников после амнистии. Тоже граждане писали, просили навести порядок. Однако выяснилось, что в городах, о которых шла речь, амнистированных вовсе не было, вообще ни одного человека. Не проезжали через них, да и лагерей, из которых возвращались амнистированные, поблизости не было. Это с одной стороны. А с другой, всеобщая криминализация повседневности, выражавшаяся не только в росте преступности, но и в приблотненности системы ценностей, языка и манер обывателей, особенно молодежи, тоже ведь очевидность.
Наш сегодняшний гость и собеседник Марк Ильи тоже прекрасно знает эти документы. Как вы, Марк, оцениваете степень достоверности милицейских данных?
Я считаю, что этот уровень достоверности милицейских данных очень низок. Во-первых, не было до начала 60-х годов в Советском Союзе общей статистики преступных проявлений. И МВД, и прокуратура вели собственную статистику. И еще они были в конкуренции между собой, и каждая из этих ведомств старалась как-то осуждать и уменьшить уровень достоверности статистики другого ведомства. Статистика по преступным проявлениям считалась частью отчетности ведомства перед партийным начальством. Это означало, что эти цифры поднимались не объективно, как какой-то указатель того, как реально выглядел уровень преступности по стране, а как результат, как итог хорошей или плохой работы ведомства, которое отчитывалось. И поэтому статистика, она подгонялась под ожидание высшего начальства. В 50-е годы власти стали обращать большое внимание на состояние преступности в стране. Они объявляли кампании по борьбе с преступностью. Прокуратура, судьи и милиционеры подстраивались под ожидания власти. Когда власть объявляла кампании по борьбе с преступностью, они старались показать, что они делят хорошие результаты. Значит, что они сначала находят больше преступников, чем они находили раньше, и потом, что они в конце концов находят меньше, что преступность снижается в результате их хорошей работы. Поэтому мне кажется, что до начала 60-х годов нельзя доверяться статистике о преступных проявлениях в Советском Союзе.
Ну, намеренное искажение, сокрытие милицейским начальством данных о правонарушениях, амнистированных, вообще маловероятно и по причине политической, ведь автор и вдохновитель амнистии Лаврентий Павлович Берия уже летом 1953-го был объявлен врагом народа и к концу года расстрелян. Амнистию можно было бы приписать целиком его злой воле, что, кстати, и делалось. Поговаривали о том, что Берия нарочно выпустил из тюрем уголовников, чтобы чуть ли не лично с каждого компетентные органы взяли подписку как с агента, мол, Берия собирался использовать уголовников для терроризирования населения. Но вообще ясно, что это вздор.
Знаете, когда я впервые в середине 90-х годов читал документы особой папки Берии, а это был ныне известный пакет предложенных им и принятых мер, не только амнистия, но и резкое сокращение структур ГУЛАГа, прекращение двух десятков гигантских строек, вроде туннеля под Татарским проливом, запрещение пыток подследственных и так далее. Так вот, я тогда удивилась, прочтя подготовленную Берией докладную записку в президиум ЦК КПСС с обоснованием амнистии. Оказалось, что главная, так сказать, целевая аудитория амнистии по мысли Берии – это люди, осужденные по указам 1947 года за хищение. То есть те самые простые, совершенно не криминальные, а просто бедствовавшие люди, судимые за колоски.
Да, это обстоятельство в массовой исторической памяти совершенно как-то не отложилось. Возмущение посадками за колоски и сейчас лежит, так сказать, в одном разделе памяти, а возмущение амнистии в другом. И между собой они никак не увязываются. А между тем можно, ну, на глаз прикинуть, что ли, захищение госсобственности, в том числе по указу о колосках. На 1 января 1953 года сидело 1 241 919 человек. По амнистии из тюрем и лагерей надлежало освободить 1 203 421 зэка, а также прекратить следственные дела на 401 120 человек. Вот и судите, кто оказался основным контингентом амнистии. Кстати, 58-10 осужденных по этой антисоветской статье не освобождали, но многие бандеровцы, власовцы и лесные братья оказались на воле, и это добавила последствиям амнистии 1953 года, ну, известный национальный колорит.
Ну и очевидно, что формальной возможности отделить профессиональных воров от бытовых расхитителей просто не существовало. Статья-то у них была одна, формально они ничем не различались.
Вот о мотивах амнистии и о ее восприятии тогдашним населением Советского Союза я хочу поговорить с гостем нашей московской студии, историком Марком Ли.
Я думаю, что амнистия была частью, для Берии, была частью некой шоковой терапии для страны. Берия понимал ситуацию в конце сталинского правления как очень плохой. Он руководил фактически всеми карательными органами, и он знал, как состоят дела в ГУЛАГе. И он считал, что положение, когда 2,5 миллиона человек сидят в лагерях, тюрьмах, колониях ГУЛАГа, это ненормально. По двум причинам. Во-первых, он думал, что ГУЛАГ страдает от дисциплинарного кризиса. Значит, ГУЛАГ, как он устроен, и с таким большим количеством заключенных не мог справляться с преступностью внутри ГУЛАГа и не мог попросту осуществить дисциплину внутри лагерей. В лагерях уже с конца 40-х годов участились бунты, участились выступления заключенных, убийства сексотов, убийства даже лагерного персонала и так далее. Это первый момент кризиса в ГУЛАГе. Второй момент, который беспокоил Берию и его коллег, это несостояние ГУЛАГа как эффективного предприятия. Труд заключенных оказался гораздо дороже, чем думали в начале, в 30-е годы. Подсчеты были сделаны в конце 40-х и в начале 50-х годов, которые показывали, что дешевле содержать свободного работника, нанимать свободных людей, чем использовать на работах заключенных. Для Берия кризис ГУЛАГа состоится именно в этом дисциплинарном кризисе и в кризисе экономической системы ГУЛАГа. Но я думаю, что у Берии и у его коллег по президиуму, у нескольких из них, по крайней мере, идеи были гораздо шире. Речь шла не только об этом, чтобы сделать ГУЛАГа более эффективным и более работоспособным, выпустив на свободу порядка половины населения ГУЛАГа. Речь шла о том, чтобы поменять социальные отношения внутри общества. Берия считал, что содержание большого количества человек в лагерях вредим для общества, потому что эти люди не работают в обществе. Семейные связи подорваны. Люди, которые освобождаются от ГУЛАГа, не могут найти свое место в обществе назад. Амнистия была часть реформирования не только ГУЛАГа, но и общества в целом.
Круглов Ворошилову. 1 февраля 1954 года. Секретно. Докладываю, что поступившие от вас письма трудящихся о большой преступности в отдельных районах страны Министерством внутренних дел СССР проверены. Многие факты, о которых сообщалось в письмах, органам милиции были известны и по ним своевременно приняты необходимые меры. Автор анонимного письма от 4 августа 1953 года сообщает: «В городе Ульяновске амнистированные бандиты ворвались в здание сталинского райкома КПСС, обрезали телефонные провода, обокрали сотрудников, в том числе секретаря райкома. Это ограбление действительно имело место. 19 мая 1953 года освобожденный по амнистии Прокудин, будучи пьяным, зашел в здание райкома КПСС и в одной из комнат отобрал у 4 работников райкома, в том числе и секретаря райкома товарища Андреевой, наручные часы, оборвал телефонный провод и скрылся. Через 1,5 часа работниками милиции преступник был задержан и 20 июня 1953 года осужден к 15 годам заключения в исправительно-трудовом лагере. Вместе с тем, значительная часть фактов, изложенных в письмах, проверкой не подтвердилась или оказалась преувеличенной. В анонимном письме из Раменского района Московской области говорилось, что на станции Удельная и особенно в поселке Быково стало невозможно жить. Бандиты и хулиганы терроризируют население. Грабежи, кражи, избиения имеют место почти каждый день. Фактически в поселке Удельное за период июль-август, о котором говорится в письме, было одно ограбление, а в Быково одна кража и одно ограбление. Все эти преступления раскрыты, похищенные вещи возвращены потерпевшим, преступники арестованы. В личных беседах с авторами писем выяснено, что большинство из них конкретными фактами о совершенных преступлениях не располагало. Заявления писали под впечатлением распространявшихся среди населения преувеличенных слухов об убийствах и грабежах, якобы совершаемых лицами, освобожденными из мест заключения по амнистии. Авторы писем в беседе с работниками МВД и милиции сообщили, что письма они написали с той целью, чтобы правительство издало более суровые законы для наказания уголовных преступников.
Марк, то есть получается, что власть, как ни странно, в лице Лаврентия Павловича Берии в кои-то веки затеяла либерализацию, смягчение режима, а население вместо благодарности ответило взрывом возмущения, волной слухов об уголовном беспределе и требований немедленно ужесточить, карать, расстреливать. Выходит, мы наблюдаем здесь, так сказать, ограничитель снизу для возможности демократизации. Не хотел народ.
Я думаю, что после смерти Сталина население в Советском Союзе стало в большей степени выражать свои страхи, эмоции, ожидания, желания, чем оно это делало раньше. Это первый момент. Второй момент. Власти стали больше, в большей степени обращать внимание на реагирование народа, на письма во власть, на жалобы, на заявления. И когда люди выражаются в письмах, например, или протестуя в приемных министерств и ведомств, они выражают разные мнения. Они осуждают или поддерживают политику, которая проходит власти. Это естественно. Общество спонтанно плюралистическое. И я думаю, что то, что происходило в 1953 году, это проявление плюрализма внутри общества и понимание со стороны власти, что нужно терпеть какой-то уровень плюрализма в том, как выражается народ. И что если у людей есть разные мнения, кто-то поддерживает амнистию, кто-то ее осуждает, это считается нормально. Если хотите, со смертью Сталина утеряно было единодушие.
Вы слушали «Документы прошлого». В обсуждении документов, хранящихся в Госархиве Российской Федерации, участвовал французский историк Марк Эли. Это была фонограмма из звукового архива Русской службы «Радио Свобода». Запись 2000 года. Над сегодняшним выпуском «Разница во времени» работали звукорежиссер Александр Аркадьев и автор программы Владимир Тофт.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стрелян с передачей «Ваши письма». Вот теперь Анатолий Иванович пишет, господин Гордеев, «Я вполне допускаю, что Россия может совершить военное нападение на Украину. Я имею в виду даже не то, что моя страна решилась остановить на своей границе все грузы с Украины, поступившие в соответствии с хозяйственными контрактами. Более страшным считаю объяснение с российской стороны. Советник президента Глазьев сказал, что российская таможня проводила профилактические мероприятия, связанные с подготовкой изменений режима таможенного администрирования в случае, если Украина подпишет соглашение об ассоциации с ЕС. И добавил, мы на всякий случай готовимся к ужесточению таможенного администрирования, если вдруг Украина совершит этот самоубийственный шаг, подписывая соглашение об ассоциации с ЕС. Анатолий Иванович, это же за гранью добра и зла. Это акция не просто преступников, а настоящих клинических сумасшедших. Народы обеих стран не придали ей особого значения. Но я не народ, я обыкновенный гражданин России, частное лицо, и я в ужасе. Я испытываю не возмущение, а ужас, поскольку стало совершенно очевидно, что Путин может пойти горячей войной на Украину, пишет господин Гордеев из Подмосковья. Да, господин Гордеев, не вы один хотели бы знать, на каком фронте будут открыты боевые действия сначала, на внутреннем или на внешнем, на украинском, или на обоих одновременно. Я со своей стороны задаюсь вопросом, сработают ли все кнопки, будут ли выполнены все приказы. То, что совершил Кремль, и как он объяснил свои действия и намерения, это можно считать особо опасным проявлением психической болезни, согласен с вами. Не удивлюсь, если уже в ближайшее время разговор о политике Кремля окончательно сменится в мире разговором о протекании болезни. Политика как таковая исчезнет. Сумасшедшие ведь сами не знают, что сделают в следующую минуту, хотя в иных случаях могут достаточно долго вынашивать свои безумные планы. В известном смысле, правда, украинские верхи не так уж далеко ушли от российских, хотя и говорят, что стремятся в Евросоюз. Один маленький пример. В Украине есть подобие партии «Единая Россия», это партия регионов, она у власти. У нее есть идеологический департамент. Прислали один из недавних документов этого департамента. Перед нами памятка, адресованная тем партийцам-парламентариям, которым приходится иметь дело с журналистами, выступать перед телекамерами, общаться с избирателями на близком расстоянии. В связи с чем один из пунктов напоминает, читаю, «Во время встречи с журналистами и избирателями дыхание должно быть свежим». Если у вас есть сомнения, не забудьте перед встречей воспользоваться жевательной резинкой или зубным эликсиром. Это пятый пункт. В третьем читаем. Драгоценности и дорогие часы перед телеэфиром нужно снимать. В разделе «Культура речи и поведения» есть такое указание. Если вам нужно время, чтобы связать мысли, можно сказать аудитории, что вопрос в действительности сложнее, чем она думает. В примечание вынесено едва ли не главное. Недопустимы лишние дергания телом, потирание носа, почесывание лица или других частей тела и прочее. Приведен перечень слов, в произношении которых депутат от партии регионов должен тренироваться перед появлением на экране. Макроэкономика, демонстрация, евроинтеграция. Особенно выделено слово «констатация». К нему примечание. Обратите внимание, не «константация» и восклицательный знак. Эти слова написаны в разбивку. Евроинтеграция. Сильное впечатление произвел на меня четвертый пункт. Читаю. Обратите внимание, нательный крест по традициям православной церкви носится под одеждой. Верно, есть и пословица. У кого крест наружу, тот всех хуже. Ну и примечание номер два. Использование нецензурных связок, слов и эпитетов недопустимо ни в коем случае. Помните, настоящий политический деятель является цветом нации и примером культуры для всего народа. Что и говорить, партия регионов не та партия, что без принуждения чистит зубы и легко обходится без мата и членовредительства, не та. Важно, однако, направление ее развития. Дело ведется все-таки к тому, чтобы, по крайней мере, заметные партийцы выглядели в общем и целом, как обычные люди. Важно и то, что эта линия поднята на уровень идеологии, вероучения. Теперь никто не скажет, что партия регионов благословляет привычку расчесывать наиболее загрязненные части тела перед телекамерами. Кто бы ни пытался встать на путь исправления, один конкретный пацан или целый контингент под названием «Партия регионов» – это нельзя не приветствовать, по-моему. Сегодня он помылся, почистил зубы, а завтра, глядишь, пойдет дальше в хорошую сторону. Но до Европы, до Евросоюза ему, конечно, еще идти. Опять пишет обер-лейтенант Киже. С большим успехом состоялись парламентские и президентские выборы. На них уверенную победу одержали «Партия Единая Россия», «Объединенный народный фронт» ОНФ и их кандидаты. Впереди региональные выборы. Как бы их ни пытались омрачить отдельные экстремисты и прочие сторонники оппозиции, мы продолжаем свою поэтическую агитацию и рекомендуем АИ «Стреляному» довести ее до радиослушателей. Наступит день голосования, и ты, сомнения все презрев, связать на счастье упования явись с ЕР и ОНФ. Во избежание применения к тебе спецсредств и строгих мер отдай свой голос одобрения за ОНФ и за ЕР. Следующее письмо. В связи со Сноуденом хочется написать одну очень простую вещь. Данте определил для предателей 9-й круг ада. Хороших предателей нет. Кто верен присяге, того ждет награда на том свете. Эсэсовец попадет в Вальгалу. Боец Аль-Каиды получит своих 50 гурий. Коммунист попадет в коммунистический рай. А предателя, хоть Сноудена, хоть Ассанжа, хоть Кима Филби, хоть Джеймса Блейка, хоть Олега Гордиевского, хоть Клауса Штауфенберга, их после смерти черти будут вечно драть в задницу, какими бы красивыми словами они свое предательство не прикрывали. Автор этого письма – человек молодой, а похож на старика, отставшего от жизни, но сохранившего, правда, юношеский романтический настрой. Исчезают государственные границы, идеологии превращаются в забаву, в игры. Дипломатические службы все меньше понимают, зачем они нужны при нынешних средствах массовой, научной и прочей информации. От старинного понятия «присяга» почти ничего не осталось в сознании самих присягающих, а он продолжает вытягиваться и брать под козырек перед всем, что напоминает знамя, неважно какое, лишь бы знамя. А вот это письмо я назвал письмом о целеустремленности. У жены вчера умерла знакомая, рак, 36 лет, двое детей от разных мужей, от обоих ушла со скандалами, старшей 12 лет. Мама покойницы, лежачая пенсионерка, живет, если можно сказать, далеко от Москвы. Больше ближайших родственников нет, ибо женщина рвалась в Москву так, что, будь она генерал Гудериан, Москва пала бы в июле 41-го. Два мужа и двое детей с жуткими скандалами и интригами. 7 смен квартир с переездами и с разменами доплатами за 13 лет. На выходе трехкомнатная на севере примерно за 12 миллионов. Минус она сама. Плюс недовыплаченный кредит 4,5 миллиона. Это детишкам на молочишко. Сколько таких покорителей Москвы похоронены вокруг за последние 100 лет, восклицает автор. А я для равновесия воскликну несколько иначе. Сколько таких покорителей Москвы достигли своих целей? Зацепились и осели в этом великом городе, потому и великом, что миллионы из года в год, столетия за столетием, зацеплялись в нем и оседали, и что ни говори, не сидели без дела, не сидят и теперь. Из-за этого я и не хочу больше жить в Москве. Она совсем не похожа на ту, в которой я провел 33 года. Это нечто такое мощное, пышущее здоровьем. Ее распирает от жизненной силы. Эта Москва навалилась бы на меня своей пышущей здоровьем тушей, и от меня бы мокрого места не осталось. Женщине, о которой мы узнали из письма, конечно, не повезло. Ну что ж, деятельная жизнь – это всегда риск. А кто не рискует, тот пусть не идет в бизнес. А что такое завоевание Москвы, как не бизнес-проект человека, которому почему-то захотелось ее завоевать? А в бизнесе, как известно, даже подсчитано, только половина успеха зависит от ваших талантов, умений, здоровья, а половина от везения. Отсюда и пословица «дуракам везет». Ты можешь быть 7 пядей во лбу, а не повезет и потеряешь все, а какой-нибудь дурак подберет, чтобы потерять несколько позже. Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Москвич Анисимов считает подозрительным, что я в своей передаче не касаюсь темы мигрантов, хотя она становится все острее и люди все смелее высказываются. По его мнению, я молчу потому, что иначе пришлось бы защищать русских от других рас, так и пишет, от других рас. А это не соответствует, мол, линии «Радио Свобода» на обвинение русских во всех грехах. Дело, по-моему, настолько ясное, что большинство, и господин Анисимов в том числе, не хочет его понимать. Бывает такая степень очевидности, что на нее закрывают глаза, чтобы не болели, что ли. Так щурятся на слишком яркий свет. Москве нужны приезжие, а приезжим нужна Москва. доказательства на лицах в метро и в других общественных местах. Не были бы они нужны Москве, она бы их не принимала. Это, по-моему, дважды два. Нашла бы способы препятствовать наплыву. В свою очередь, не будь Москва нужна приезжим, они бы в нее не стремились. Затем самое сложное. Москва находится в более выгодном положении, чем они, приезжие, поэтому грабит их она, а не они ее. Грабит она их руками чиновников, ментов и прочего отребья. У этих грабителей семьи, это тысячи и тысячи людей, которым достаются деньги, отнятые у приезжих, или недоданные им за работу, что одно и то же. Что делает Москва с этими деньгами? То же, что все, всегда и везде. Часть проживает, часть откладывает. Можно ли сделать так, чтобы Москва не грабила, или хотя бы меньше грабила приезжих? Можно. И технически очень легко. Надо, чтобы вымогать с приезжих деньги было не за что. То есть снять все препятствия, устроенные с явно взяточной целью. Свобода и тут есть самое лучшее из решений. Когда приезжих будут меньше грабить, жизнь в Москве станет сноснее. Не забудем, что столица руками своих взяточников грабит не только приезжих, но и тех москвичей, что дают мигрантам работу. Будут меньше грабить тех и других, больше денег будет вкладываться в производство. Все мы любители запретов. Советского человека хлебом не корми, дай что-нибудь запретить. Любимое выражение советского человека «я бы запретил». Я такой же. Так вот, всем кандидатам на всех выборах я бы запретил обещать решение проблемы миграции, как они выражаются. Население России пока в таком состоянии, что сам этот разговор еще больше портит людей, делает их еще более советскими. А советский человек представляет опасность в первую очередь для самого себя. Дай ему волю, запретит себе все, даже дышать. Госпожа Старовойтова пишет на «Свободу» о том, как некий банк согласился ей выдать кредит, но она передумала его получать. А через несколько лет он, банк, потребовал с нее этот несуществующий должок с процентами. История, как знают наши слушатели, обычная. Банк в этой тяжбе почти наверняка победит, потому что у него, что тоже хорошо известно нашим слушателям, существует особый взяточный фонд. Куплен будет не только суд, но будет потребуется и сам адвокат госпожи Старовойтовой, если она обзаведется им. Но дело не в этом. Дело в том, как госпожа Старовойтова заканчивает свое письмо. «Прошу», — пишет она, — «разобраться и принять меры». То есть американская радиостанция «Свобода» должна каким-то образом разобраться в ее, госпожи Старовойтовой, отношениях с одним из российских частных банков и вынудить это бандитское заведение оставить ее в покое. Спрашивать ее, как она себе это представляет, значит обидеть ее. Но все-таки интересно, «Свобода» должна нанять некую адвокатскую контору или прибегнуть к услугам более крутых бандитов, чем владельцы этого банка? Или что? Просто назвать банк и его служащих ведь нельзя, это не поможет. Это им будет как с гуся вода, а то еще и в суд подадут для защиты своей деловой репутации. И наверняка выиграют, иначе зачем бы нужен им был взяточный фонд? Вы скажете, что я насмехаюсь над женщиной, которая виновата только в том, что является гражданкой государства, которого, как утверждают некоторые авторитетные люди, в том числе бывшие министры, нет, и с ними иной раз хочется согласиться. Старая беспомощная женщина, скажете вы, она помнит советское время, она все еще живет в том времени, она знает, как было тогда, а тогда было так, что не было ничего естественнее, как писать в газету или на радио жалобу на самоуправство тех или иных контор и должностных лиц, писать с уверенностью, что у дорогой редакции больше власти над любым чиновником, чем у кого бы то ни было. Это все могут мне объяснить те из слушателей «Свободы», которые уже успели меня осудить за этот разговор. Ну так вот, госпоже Старовойтовой не больше 60 лет. Никакая она не старуха и отнюдь не беспомощная, не нищая. Купила очень недешевую квартиру и даже обошлась без кредита. У нее есть компьютер. она слушает и читает «Свободу», знает, как нам писать. И при новых российских порядках она живет, как известно, 20 лет. Времени более чем достаточно, чтобы освоиться, обучиться самым необходимым вещам, уразуметь главное, а именно, что никому верить нельзя, что всякую бумагу, которую надо подписать, прежде этого следует внимательнейше прочитать, и не просто прочитать, а обсудить ее со знающими людьми. А когда речь идет о деньгах, то обсудить не с кем попало, а с юристом, и быть готовой при любом исходе пенять только на себя. А говорю я это все совсем не для того, чтобы поучить жить госпожу Старовойтову и слушателей «Свободы». Сам не очень умею. А чтобы показать одну из причин того, почему Россия сегодня такая, а не иная, почему в ней беззаконие и произвол на каждом шагу, почему уже мало кто называет правящую партию «Единой Россией», остальные знают ее как партию жуликов и воров. Одна из причин – беспечность, безучастность, гражданская вялость населения. Человек безразличен даже к самому себе, к собственным делам. И это не от бедности, не от безграмотности, не от забитости, не от страха, не от советского или досоветского воспитания, а я не знаю от чего, не знаю. От природы, наверное. Все-таки от природы, а не от православия, например, как считают некоторые, начитавшись известных книжек или услышав некий звон. Фамилию женщины, о чем письме мы говорили, я заменил. Некоторые слушатели «Радио Свобода» обратили внимание на историю с экономистом Гуриевым. Он был приближен к власти, писал речи Медведеву, часто выступал в печати, состоял в первой сотне кремлевского кадрового резерва, заседал во многих важных комиссиях и советах, был ректором известного московского вуза, имел репутацию умеренного сторонника демократических преобразований. И вот такой успешный и отнюдь не обиженный властью человек заявил своеволие. В качестве эксперта заявил, причем несколько раз, что ни Ходорковского, ни Навального судить не за что. В результате Гуриев стал подопечным Следственного комитета. Его стали таскать на допросы, и он решил уехать из страны, подчеркнув на прощание, что у него нет никаких претензий ни к Путину, ни к Медведеву. В свою очередь на него напал и хлестко, очень хлестко, такой противник упомянутых, как экономист Илларионов. Теперь читаю письмо, пишет господин Столяров. Признаться, Анатолий Иванович, я не знаток научных и политических трудов Гуриева, но те цитаты, которые привел его оппонент Илларионов, стоили мне бессонной ночи. Вот из-за каких вещей может лишиться сна русский человек. Гуриев, возвращаюсь к письму, выступает за постепенную демократизацию страны. Как это понимать? Честные выборы, получается, нужны, но не сразу. У меня голова пошла кругом. Значит, делать какие-то демократические шаги можно и нужно. А выборы, как и до сих пор, проводить нечестно. И это для блага страны. Как может такое говорить ученый, интеллигент, гражданин, да просто нормальный, порядочный человек? У меня дочка учится на экономическом факультете. Я показал ей и другое высказывание Гуриева, из которого следует, что он выступает за такой способ оживления экономики, как печатание денег. Она не поверила своим глазам. По ее словам, такое безобразие, как печатание ничем не обеспеченных денег, можно себе представить. Но грамотный современный экономист не может это приветствовать. Искусственное повышение спроса, говорит она, в конечном счете нигде не достигало тех целей, которые ставились, не возвращало экономику в удовлетворительное состояние, пишет господин Столяров. Спасибо за письмо, господин Столяров. За Гуриева можно не беспокоиться, по-моему. Человек в безопасности, хорошо устроен. Не исключено, что восстановятся и его добрые отношения с Кремлем. Милые бронятся, только тешатся. Но вот то, о чем пишете вы в связи с Гуриевым, представляет, по-моему, большой общественный интерес. Я имею в виду не экономику, эта материя не для нашей передачи, а выборы. Гуриев говорит, что они могут привести во власть не тех людей, которых нам хотелось бы там видеть. Отсюда и начинаются его рассуждения о пользе не всякой демократизации, а постепенной, взвешенной. Конечно, чреваты неприятностями любые честные выборы. Это понимают все, и все об этом толкуют, и все громче. Может, потому что такие толки, такие опасения нравятся Кремлю. Но отсрочить, отложить честные выборы, еще какое-то время мириться с жуликами и ворами – это странное пожелание, очень, по-моему, странное. Тогда уж предлагайте вообще отменить выборы, отложить эту роскошь на потом. Но и то сначала устройте всенародный опрос, референдум с одним вопросом – отложить или не отлагать. Тоже и насчет избирательного ценза. Ни с того ни с сего пошла гулять мысль, что хорошо бы допускать до голосования только солидных, ответственных граждан, отсечь всех этих алкашей и голодранцев. Тут сразу куча вопросов. Кто будет заниматься сортировкой граждан на предмет солидности? По каким признакам? Оседлость, пол, имущество и доход, национальность, происхождение? Это все было и более или менее благополучно рухнуло перед демократией без изъятий обижающих человека. И потом, почему надо думать, что вора, фашиста, коммуняку или просто психа может избрать только быдло, люмпен? Разве мы не знаем вполне благополучных, солидных людей и миллионы их, которые проголосуют и голосуют черт знает за кого и за что? Вообще это пустой разговор. Он уместен в школе, чтобы дети могли лучше усвоить, как и почему человечество пришло ко всеобщему избирательному праву, и почему разговор о том, что надо бы от него отказаться, что надо бы вернуться в прошлое, малограмотный треп. Представьте себе, что завтра в Германии и России постановили, пусть даже всенародно постановили, что голосовать может только тот, чей годовой доход не меньше такой-то суммы, у кого есть постоянное жилище, такое-то образование. Я вам скажу, что будет. В тот же день появятся партии, которые начнут бороться, по примеру своих предшественников в веках, за всеобщее избирательное право. И так яростно начнут бороться, что небу станет жарко. И голосовать захотят те, кто никогда не голосовал. Они будут штурмовать избирательные участки. Они разнесут страну. На дворе-то 21 век. Говорю, что это пустой разговор, а между тем должен читать следующее письмо. Хаос, всплески разборок, вот что будет, если победит либеральная оппозиция, написавшая или одобряющая самую монархическую конституцию в мире. Таковы люди, Анатолий. И поэтому очень многие, не симпатизирующие Путину, думают, что без него будет то же самое, только с борьбой за передел пирога, да потом все опять уляжется. На постсоветском криминале и психдоме 90-х сидит перестраховщик. Достигнут некий компромисс ни диктатуры, ни демократии, как ни войны, ни мира. Ни к тоталитаризму, ни к свободе это общество не пригодно. Ни либералы, ни патриоты со счетами в западных банках, ни крутые бизнесмены, но самое главное – основная масса населения, жлобского и своекорыстного. Так что ничего не грядет в обозримом будущем в отчизне, и никто другой в Кремле не усядется, уверен этот слушатель. На волнах Радио Свобода закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса. Московский, 127-206. Москва, Малая Дмитровка, дом 20. Пражский адрес. Радио Свобода, улица Виноградска, 159А. Прага, 10-102-0. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода.орг.
Мы не ищем легких путей и сделаю предложение такие.
В городах в Турции матриархат абсолютнейший. Все городские турки полнейшие подкаблучники.
В поверх барьеров русские жены о нерусских мужьях.
Французы начинают, сидя сегодня за ужином, задавать вопрос, а что они будут есть завтра на ужин.
Мне было очень сложно принять его зависимость от матери. Практически на любое свое решение он должен получить материнское одобрение.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» сразу после новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.